Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с истории с подмосковной Истры. Там полиция задержала нескольких сбежавших из изолятора мужчин. Помните эту историю? Там уже сотрудники этого изолятора, они находятся под стражей и под подозрением. Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции. Это происходит на фоне того, что Чехия же внесена нами в список недружественных стран после известных событий. Далее тоже у нас международная тематика. Байден заявил, что США должны продемонстрировать России и Китайской Народной Республике способность решать проблемы. Интересно, какой демонстрации, например, ждет Российская Федерация и ждет ли. И в конце поговорим о том, что опрос, исследование сайта Работа.ру выяснил, что свыше 80% граждан России готовы к переезду в другой город ради высокой зарплаты. И здесь, конечно, интересно выяснить, насколько у нас, в принципе, мобильное общество и заинтересовано ли само государство в большей мобильности граждан. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим у нас сегодня в «Умных парнях» будем, ждем Михаила Делягина, экономиста, директора Института проблем глобализации. А сейчас о движении.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе, сложное, так скажу. К 7 часам ожидается 7 баллов. Будьте, пожалуйста, внимательны. Сейчас самое серьезное затруднение. Первое, что бросается в глаза, это узел между МКАДом, Новоегорьевским шоссе и Новорязанским шоссе. Вот здесь вот прям тяжело-тяжело в районе Дзержинки все это тоже стоит. Люберцы тоже стоят. Октябрьский проспект на реконструкции находится. По МКАДу скажу вам, внешняя сторона в районе Лосиного острова, дочь съезда в Челобитьево, до сюда будете стоять. В обратную сторону все едет хорошо, примерно до съезда в Новоксино и до Дзержинки ползет. Далее затруднение от развилки по внутренней стороне до Варшавского шоссе, в обратную сторону от Калужского до Варшавского. Есть затруднение на внутренней стороне от, получается, Новорижского шоссе и сюда до съезда в Немчиновку. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы где-то видите что-то необычное на дороге, пожалуйста, позвоните, сообщите нам и помогите своим товарищам по автомобилям. Так, есть затруднение шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом. Вот от Перова затруднение. И здесь северо-восточная Хорда, кстати, едет хорошо, если кто-то туда собирается. Внутреннее третье транспортное кольцо в районе Лефортовского тоннеля тормозит. Везде, кстати, дорожные работы на трешке, поэтому вам придется здесь потерпеть. Садовое кольцо, едет, но медленно. Основные затруднения — Мытная улица и вот этот вот район Воронцовская улица, Земляной вал, в общем, Таганка, Курская. Будьте внимательны там.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Какая-то дымка сегодня наблюдается, Виталий спрашивает. Потому что влажность высокая и дождь шел долго. Полиция задержала сбежавших из изолятора в Истре мужчин. Сейчас, кстати, были новости, что задержан даже третий, если я не ошибаюсь, подозреваемый. Сейчас мы это все уточним. Двое беглецов, да, из Истры Помимна в квартире признали вину в побеге из изолятора. Так, МВД опубликовало видео, как оперативники задерживают в подмосковном Подольске двух сбежавших из ВС в Истре. Их возможных сообщников. На видео показано, как оперативники входят в квартиру в Подольске, где укрывались беглецы, также подозреваемые в укрывательстве. В данный момент за побег ответил один из беглецов на вопрос о причине задержания. Он добавил, что побег совершил из следственного изолятора. Вину мужчина признал. Первые два беглеца были пойманы вечером накануне сотрудниками центрального аппарата МВД во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья ФСБ. Это 35-летний Денис Грозавый, 34-летний Иван Цуркан. Третий беглец сегодня сдался сам с повинной. Его личность официально не раскрывается. Но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточняет, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, а именно Мавриди, самый опасный из всех сбежавших. Произошло это 6 августа, сегодня 12 число, то есть почти неделю их разыскивали. Алексей Лобарев с нами, член общественного совета при ФСИН. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот 6 дней, все-таки это успех, что хотя бы троих поймали за 6 дней, или как?
Вообще-то, из моей оперативной практики, сутки, двое обычно вот разыскивают. А здесь, видно, беглецы готовились к побегу. Это, конечно, осложняет поиск. Ну, будет теперь полегче в организации розыска, потому что выясняют сразу организаторы побега, определяются там пособники, определяются подстрекатели, это важно все для розыска, определяются роли участников, выясняются там планы уже убежавших. Ну, все это и вот разные другие моменты. Я не могу разглашать особенности методики.
Ну, понятно.
Но вот все это помогает побыстрее найти уже убежавших. Вот как положительно хотелось бы отметить и вставить, что вот общественный поисковый отряд подключался сразу оперативно, московский спас к розыску пропавших людей. Они в Москве, в области расклеивали ориентировки, беседуют с гражданами, там обдительность. И это к тому, что, если слышат наши радиослушатели, конечно, спасибо им огромное, потому что идет оперативная информация в интернет, и звонки идут в полицию. И огромное спасибо гражданам за вот такое вот сознание в этом, оказание помощи, гражданской такой ответственности.
Алексей Юрьевич, ну вот любопытная история. Теперь сотрудников ИВС подозревают в превышении полномочий. Вот, кстати, интересно, почему именно такая статья. Ну, то есть отрабатывается версия, что они помогли, потому что видеонаблюдение вдруг было отключено. Вот это окошко, через которое еду передают, вдруг оно было открыто, сами они якобы спать пошли. А что это значит? Что это было? Ну, то есть в чем здесь, есть ли здесь какая-то системная проблема и ждет ли какая-то масштабная проверка вообще весь этот сектор правоохранительных органов?
Ну, безусловно, потом будут подводиться итоги, как вы понимаете, разбор полетов, разосланы циркуляры, обратят внимание на слабые точки оперативного вот этого взаимодействия между следственным изолятором и ИВС, ну и для необходимого обеспечения надлежащей охраны и режима содержания. Сложно сейчас говорить, оказались ли в наших рядах в этой системе в полиции или в системе пенитенциарных учреждений, потому что именно оттуда они прибыли уже для организации там, проведения каких-то экспериментов. Все это выясняется, оперативные службы сейчас очень сильные в этом плане, и все выяснится. Или предали, оказались предатели сотрудники, или это стечение тех обстоятельств слабого режима охраны и содержания. Понимаете?
Здесь просто интересный момент. Как они, какие бы вы, ну, предположили слабые стороны, с чем они связаны? То есть это что? Это мог быть подкуп? Это могло быть просто какое-то сочувствие? Ну, почему это происходит в принципе?
Ну, в моей практике разные бывало. И предатели были в этой системе. Я сам был начальником политической части в пенитенциарных учреждениях. Да, некоторые сотрудники идут за деньги на предательство в данной системе, вот, потом стараются убежать или стараются алиби себе какое-то придумать, но оно рассыпается сразу, как только вторая сторона начинает говорить правду и говорит, нам помогли сотрудники, они здесь глаза закрыли, эти за деньги принесли нам какую-то записку, которая помогла взаимодействовать с другими сообщниками, ну и так далее. Или же это слабое такое, знаете, когда спокойно бывает в практике, это и даже кто мы в горячих точках, знаете, самоуспокаиваем, все спокойно, мирно, никто не убегает. Все
и расслабились.
И расслабление здесь по полной программе. Ну, наверное, как и всегда. Сейчас пойду поспать, эти мирные наши граждане или подозреваемые, обвиняемые, которые находятся в камерах, они спокойно выспятся, утром мы их посчитаем. Утром раз, и не хватает одного-двух там, ну а тут сразу целая команда целая. Это.
Алексей Юрьевич, с вашей точки зрения, теоретически, мог быть кто-то на довольно высоком уровне, кто им помогал, а вот эти вот сотрудники ИВС, они были ну либо просто исполнителями, либо их вслепую использовали?
Я бы исключил бы это, потому что когда сверху идет команда, не каждый сотрудник пойдет на то, чтобы, ну он сразу расскажет, это очень опасно, не самому, а через кого-то организовывать спонтанно и такое. Это же не система, это спонтанное. Поэтому, я думаю, любой руководитель испугался бы на подкуп ради того, что сотрудников попросить глаза закройте в определенное время и спать, идите, вам ничего за это не будет. Нет, и будет еще как. И сами сотрудники, они сразу информируют, и службы собственной безопасности, какие-то подозрения, передачки. Там, если идут какие-то, то оперативные службы знают, кто пытается пронести сотрудников, там телефон или какие-то другие запрещающие предметы, записки, информацию.
Ну, удивительно, кстати, что без жертв обошлось. Вот, честно говоря, я вспоминаю историю, да, помните, из так называемой банды ГТА, которая в суде в Красногорском нападала на конвой. Вот, поэтому там-то было именно с пострадавшими. Не помню про убитых, но пострадавшие были. А здесь, в общем-то, все обошлось без кровопролития.
Да, да. Ну, когда такая команда большая, то, конечно, кто-то предупреждает: только без жертв, я с вами убегу, но только никакого насилия. Ну, и здесь, видите, все ушли в сторону, и это способствовало побегу. Очень плохо, конечно. Сейчас уже идет определенный разбор полетов, взаимодействие слабое между следственным изолятором, которые должны были оперативники доложить, что к вам такая команда идет для следственных действий. Будьте внимательны, усилите охрану, режим, потому что ИВС, она послабее, чем следственные изоляторы в этом плане. По всем позициям, не только колючие проволоки, там собаки и так далее. Нет, но, тем не менее, должны были поставить в известность, и чтобы руку на пульсе держали и усилили это.
Спасибо. Наоборот. Да, благодарю вас, Алексей Юрьевич.
Скоро поймаю, да, скоро поймаю, потому что сейчас уже все это, все вместе взято, подскажет дорожную карту беглецов. Понятно. Все будет нормально.
Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Алексей Лобарев был с нами, член общественного совета «Привсен». Давайте поголосуем. По вашим ощущениям, вы все-таки считаете, что этот побег стал возможным в силу расслабленности ответственных за содержание этих людей? 134-21-35. Сила расслабленности, действительно. Ну, как-то так вот, действительно. Ну, а куда они денутся, в конце концов? Ну, пойдем, ну, забыл закрыть. Ну, ну и что? 134-21-35, вам кажется так. 134-21-36, вы считаете, что это был сговор, и это прям проблема. Хотя оба варианта, конечно, проблемные, но все равно был какой-то сговор. 134-21-36, им помогли это сделать. 134-21-36. Итак, вы считаете, что побег стал возможен, потому что те, кто был ответственен за содержание этих людей и за охрану этих людей, они расслабились в конце концов. И тут справедливый вопрос задает, почему особо опасный преступник был переведен в общую переполненную камеру. Тоже вопрос справедливый. 134-21-35, вы считаете, что в силу расслабленности какой-то было и потери бдительности это стало возможным. А 134-21-37, вы считаете, что был сговор? 134-21-37, могло быть и так, и эдак, говорит Алла. Но вот здесь интересно, конечно, как, потому что возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, отрабатывается версия, что там почему-то вдруг камеры перестали работать, почему-то вдруг была открыта вот эта заглушка, через которую питание передают, что-то как-то спать они пошли. Вот интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте. Александр, да, Александр.
И разрешите, вот человек, который знает, как это устроено.
Давайте.
И могу сказать, что ни о какой расслабленности там речи быть не может, так. Потому как я даже знаю, года полтора назад я был именно в этом ИВС, да, то есть,
ну, выстрел.
Да, и я могу сказать по тем, которые вот там, ну, другие все, они устроены однотипно, нереально, невозможно расслабиться, и чтобы через три локалки человек вышел, минимум три локалки, это зона, которая огорожена сеткой металлической, замком, ну, огорожена все.
Тогда они о каких деньгах идет речь? Или о
смотрите,
чем? Да.
Смотрите, ни о каком подкупе именно руководства тоже быть не можно, потому что это однозначное увольнение, никто свою шкуру не
руководство
поставит.
Руководство ИВС вы имеете в виду? Ну, сотрудников?
Да. Ага. Нет, не сотрудников. Руководство,
так.
Вот я имею в виду.
Так.
Это, скорее всего, вот там, по-моему, взяли двоих, да? Или
троих уже взяли.
Именно, именно сотрудник, такой черновой сотрудник, я не знаю, да, там, в каком они звании были. Это кто-то пошел из них ва-банк. Дальше. Не могло быть речи о групповом вот этом. Это, скорее всего, договаривались за одного человека. Именно за какого-нибудь одного человека. Потому что там, где группа, там колхоз. А где колхоз, там разруха. И по-любому утекло бы, да? Утекло бы и сообщили бы. Поэтому, господа, ни о какой расслабленности. Я, конечно, понимаю, что своих надо выгораживать, да, но нет тут расслабленности. Ты не выйдешь через три локалки, тем более через... И когда за тобой даже из следственного изолятора приезжают, да, приезжает автозэк, да, тебя выводят на улицу. Там три локалки. И даже если ты тут булки расслабил, то ты там, и камера отключишь. Какая-то глупость, ребята. Поэтому.
Ну, то есть вабанк пошел, мог пойти кто-то из сотрудников.
Только из сотрудников из низшего звена, которому вот там предпенсионный. Потому что это, вот вы знаете как, грубо говоря, даем тебе миллион, тебе до пенсии, ну, отсидишь ты за там года три. А почему бы нет? Ну, я образно там,
да. А просто вот, интересно, ну, а контакт-то в какой момент может быть установлен? Вот если так, надо же договариваться, по идее,
господа,
тогда.
Да, нет, это нет? Вот, слушай, я по радио, зачем это пусть разбирают.
Ну да,
ага. Но сразу, не о руководстве, не, это вот сотрудник, которому вот предпенсия, либо он знает, что его уже все сейчас уберут, потому как там, ну, за многое могут убрать. И человек пошел, знаете как, ну, или пан, или пропал. Ну, отсижу года три, но...
Горяну все синим пламенем, понятно.
Да, но выйду, а там, я не интересно. Знаю, образно, 1500 у меня на счету.
Спасибо,
там,
Александр. Да, спасибо большое. Вот любопытная история, видите. Александр считает, который связан с этой системой, говорит, что через три... вот этих вот три степени охраны пройти очень сложно. Вот, подкупить руководство невозможно. Если низшее звено, вот здесь возможно, считает наш слушатель. И о расслабленности тоже речи никакой не идет. Почему я говорю про расслабленность? Потому что, помните, вот это вот года 4, наверное, да, назад эта история была в Красногорском суде по поводу так называемой банды ГТА. Но там, правда... были какие-то заточки, там были пострадавшие из числа конвойных, вот, потом разбирались, что, оказывается, они должны были там усиление прислать, а усиления никакого не было, потому что все уволились, потому что оптимизация, поэтому мы предполагаем, ну, теоретически, что могло быть какой-то недокомплект, и поэтому вот где-то зазор произошел. Но другое дело, действительно, что если есть три системы охраны, три вот этих КПП, грубо говоря, то уж, конечно, когда они их преодолели, вот это вопрос. Отсижу год, 3-500 тысяч-то отберут, вечно недоволен, Алексей Морозов говорит. Так, могли проявить раздазейство другие, заработать, могут надавить из тюрьмы угрозами, например, родственники в опасности, говорит Роман Штутгарт, 7373948, итоги голосования какие у нас? 18%. Говорят, что это могло произойти, это стало возможным только в случае расслабленности какой-то. Вот, со стороны тех, кто организовывает пребывание людей в ВВС и их охрану и сопровождение. А 82% уверены, что нет, там корысть какая-то, подкуп, сговор, шантаж, угроза, провокация и так далее. Надо адвоката посмотреть, было ли основание для удовлетворения ходатайства перевода из СИЗО в ВВС и так далее. Адам говорит, но здесь что было сотрудником ВВС в Истре, откуда был совершен побег 5 заключенных, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, один из обвиняемых умышленно отключил камеры, которые фиксировали... которые были в коридоре изолятора, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Вместе с другим сотрудником он покинул пост, оставив его без личного наблюдения. Кроме того, дежурные забыли закрыть кормушки, вот эти вот в дверях камер, ну, отверстия, через которых еду передают. В итоге арестанты смогли развинтить замки при помощи гаечного ключа, который сотрудники ИВС тоже не заметили, и скрыться. Теперь дежурным грозит до 10 лет лишения свободы.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции. Объем секретного экспорта России вырос на 61% в январе-июне 2021 года до $27 миллиардов. Экспорт продукции оборонной промышленности, авиа и судостроения увеличился на треть, на 31%, почти до $5 миллиардов. Ведомости об этом пишут. Крупнейшим импортером, то есть тем, кто закупает вот эту продукцию у России, стала Чехия, которая не так давно внесена в список недружественных России стран. Ведомости изучили таможенную статистику по секретному коду. Большую часть экспорта составил природный газ, $20 миллиардов, или 74% от всей суммы. Так, на крупнейшие импортеры оборонки: Чехия — $683 миллиона, Алжир — $603 миллиона, Китай — $488, Арабские Эмираты — $401, Индия — $205 миллионов. Иван Коновалов с нами, директор по развитию фонда содействия технологиям 21 века. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли понять, что это за оборонная продукция? И самое главное, действительно, как это связано тогда с попаданием в страны в список недружественных государств? Или это какие-то параллельные процессы? Здесь торгуем, там в списки вносим.
Безусловно, эти процессы не связаны, потому что, во-первых, у Чехии свой неплохой оборонно-промышленный комплекс, который остался со времен социалистического лагеря И Чехия пытается действовать активно на рынке вооружений. Так что, если говорить об этой продукции, ну, тут только предположение возможно. Различные узлы, комплектующие, или то, что закупают те страны, которые взаимодействуют с Чехией.
То есть Чехия, ну, перевалочный пункт? Чехия перевалочный пункт, что ли, или
в
что?
В принципе, да. Но, вы знаете, есть понятие сертификата конечного пользователя, и там должно быть указано при закупке той или иной продукции, там должно быть указано, куда конкретно, где будет конечная точка, куда будет поставлена эта продукция. Так что, в принципе, здесь объяснять ситуацию должна чешская сторона. Ну, я в нынешней ситуации вряд ли это возможно, учитывая как раз, что у нас между нами серьезный дипломатический скандал, а вот это как раз связано со статусом недружественного государства, куда вот Чехию в этот список включили.
Иван Павлович, а все-таки наличие такого статуса, оно каким-то образом в дальнейшем влияет на активность государства по закупке того или иного продукта, товара, технологии и так далее? Или получается, что вот есть дипломатическая линия, есть оборонно-промышленный корпус, комплекс, там торгуем, тот в списки заключаем, вносим?
Вы знаете, понятие недружественное государство, да, и вот этот вот статус, он появился-то еще во времена американской революции, когда США, будущие Соединенные Штаты, сотрудничали с французским королевством, которое им поставляло оружие и финансово снабжало в борьбе с Британской империей, а потом отказались платить по счетам. И возник этот статус. С одной стороны, торговые отношения не были прерваны, а с другой стороны, американцы не хотели отдавать деньги. И возник вот этот казус, который с тех пор так или иначе проявляется, его используют. В данном случае ситуация тоже как бы не так уж похожа. Но тем не менее, в данном случае у нас есть закон, сейчас точно как он звучит не назову, 2018 года, который как раз вот подобные ситуации в принципе должен регулировать. Но поскольку мы пока этого не использовали, и самое главное, этот список-то возник совсем недавно.
В мае, да.
Он возник, да. А все контракты оружейные, да, вот они наверняка были заключены намного раньше. В прошлом году, а то и еще раньше. Поэтому, понимаете, контракты выполняются. Все, которые заключены, они все выполняются.
Но они же не срочные, а могут быть долгосрочные, правильно, эти контракты? То есть насколько эти списки
контракты
давлеют?
Не будут прерывать, потому
вот,
что...
Вот, я об этом спрашиваю.
Да, потому что Российская Федерация, наш оборонно-промышленный комплекс и наша система военно-технического сотрудничества – это открытая, четко действующая система. Мы не нарушаем никаких правил, мы действуем очень четко. Если мы откажемся от контракта, который был подписан, ну, это сыграет против имиджа нашей оборонки и нашего системы военно-технического сотрудничества. Поэтому контракты выполняются.
Иван Павлович, вот здесь интересно, что глава Ассоциации оборонной промышленности Чехии Ржегиник, он говорит, что некоторые иностранные субъекты хотят использовать российскую технику и комплектующие, но не хотят получать их из России напрямую. И в данном случае, допустим, Чехия становится вот этим вот контрагентом-посредником. В этой связи Российской Федерации все-таки важно знать конечного получателя этой продукции или заключаются контракты действительно с Чехией? И все. А там, куда это все перепродается, это уже дело десятое.
Вы знаете, это все-таки всегда прописано в контракте. Но Российская Федерация ставит это условием, да, чтобы все было открыто, честно, и, соответственно, указывался, да, то есть сертификат конечного пользователя всегда что присутствовал. Дело в том, что чешская сторона, она наверняка в контракте все правильно прописывает и выполняет, а вот что происходит потом. Хорошо известно, что оружейная промышленность Чехии и Болгарии за последние годы очень сильно выросли. Хотя на самом деле после распада социалистического лагеря у них были тяжелейшие проблемы, а сейчас ситуация другая. Что произошло? Они стали поставлять оружие, боеприпасы, которые производили и раньше по советской еще лицензии, а все это в основном как бы и сейчас используется, на Ближний Восток и в другие страны, и в больших количествах. У нас были там споры юридические по поводу лицензии, как где-то удалось их решить, где-то нет. Но в Восточной Европе, во многих странах ситуация схожая. Ага. И что сейчас делают чехи?
Прям 5 секунд, 5 секунд осталось. Да.
Ага. Это вопрос все-таки к ним.
Да, благодарю вас, Иван Павлович. Иван Коновалов с нами, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Еще раз скажу, что Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем заявление Джо Байдена. Он говорит, что США должны продемонстрировать России и Китаю способность решать проблемы. Вашингтон должен продемонстрировать другим государствам, в том числе и России и Китаю, что США способны решать серьезные проблемы совместно с демократическими странами. А вот интересно, с недемократическим, например. С таким заявлением американский президент Джо Байден выступил на встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции. По словам Байдена, ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США ничего не могут сделать. В ирландском руководстве, как полагает американский лидер, в начале текущего года заявляли, что власти США даже не могут справиться с коронавирусом и не могут вести за собой. Как отметил президент США, участники саммита НАТО и встречи группы 7 ранее в этом году выражали сомнения в способности Вашингтона делать дела. По версии Байдена, лидер России и Китая считает, что ответом можно считать автократию, поскольку демократии не могут объединиться. Александр Петров с нами, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о какой демонстрации все-таки идет речь? Ведь Байден, по сути, говорит, что мы можем взаимодействовать с демократическими государствами. Тем самым говорит, дает понять, что если мы сомневаемся в демократических каких-то преобразованиях или в демократическом строе в том или ином государстве, значит, мы с ними взаимодействовать не можем, и это их проблема. Так что ли?
Вы знаете, здесь на самом деле я вот дважды хочу сказать радиослушателям, слушал да. в оригинале речь Байдена. Угу. И, вы знаете, здесь такие нюансы. Во-первых, Байден говорит в первую очередь о лидерах России и Китая, что вот он с ними не может взаимодействовать. Речь не идет конкретно о России и Китае. Вот именно речь о российском президенте и китайском лидере. Это во-первых. Во-вторых, Байден это все предполагает к тому, чтобы провести расширенное заседание встреч, как он полагает, демократических государств. Подчеркиваю, как он полагает, это произойдет 9-10 декабря текущего года. И вот эта вот встреча по видеоконференции была таким подготовительным элементом. Но вы знаете, что мне странно? Вот угу. когда я это все внимательно слушал, я вот с вами поделюсь, да. мне напомнило это еще события прошедшей эпохи. Знаете, времена Черчилля, который выступил с речью в Фултоне угу. и заявил, что мир раскололся на лагеря один демократический, а другой коммунистический. И мне, вы знаете, сейчас странно, что это хотел сказать Байден, что мир по-прежнему раскалывается на два лагеря, демократический и автократический.
И недемократический, либо вот он, так лучше, наверное,
да,
даже.
Либо,
да.
либо он не согласен с конкретными лидерами. Вот здесь по-прежнему очень много вопросов.
Ну, Александр Юрьевич, а мы, вот, например, Россия или Китайская Народная Республика, какой демонстрации да. со стороны Соединенных Штатов мы ждем? Или не ждем вообще ничего?
Да вы знаете, Байден же кроме этого сказал, что мир очень быстро меняется. И мир меняется настолько быстро, что нужно успеть к тому, чтобы реагировать на его вызовы. И вот данной речью, я думаю, что вряд ли вот это будет быстрой реакцией. Потому что времена холодной войны, они уже прошли. Мыслить категориями того, что это одни страны, это другие страны. Мир очень взаимозависим. Нельзя изолировать Китай, нельзя изолировать Россию, это безусловно. И поэтому здесь, конечно, потребуется пояснение. Потому что кроме вот этого, также заявил Байден о том, что необходимо бороться с коронавирусом, необходимо того, чтобы другие страны демократического, с его точки зрения, лагеря по-прежнему уважали США и признавали авторитет Соединенных Штатов. То есть вот Соединенные Штаты, по мыслям Байдена, снова должны стать во главе вот этого процесса, который, по его мнению, был какое-то время утрачен.
Да, но здесь, Александр Юрьевич, мне кажется, очень важное, как бы, то, что между строк можно увидеть в речи Байдена. Это не говорит ли о неком тупике и непонимании того, как устроены другие государства? Ведь, по сути, Энтони Блинкен не так давно говорил, что мы считаем, история с принудительной демократизацией, вот это насаждением экспортом демократии, она провалилась. Да. Но это же все было не потому, что такая энтропия возникла, а потому что Соединенные Штаты Америки пытались навязать свой собственный язык существования и общения другим государствам, потому что им так было удобно. И это провалилось. Означает ли это, что Соединенные Штаты Америки до сих пор не понимают, как взаимодействовать с другими государствами, которые с их точки зрения действуют не так?
Вы знаете, вопрос сложный. Значит, смотрите, да. В свое время написал в Кьяма книгу «Конец истории». И он признал, что американская демократия – это, в общем-то, венец демократии, и дальше развиваться не может. Некуда. Угу. И все другие страны должны следовать американскому примеру. А спустя некоторое время он практически написал опровержение, что на самом деле это не так, и что некоторые страны, которые идут практически своим путем. Угу. Поэтому здесь мы, конечно, видим определенный диссонанс в окружении Байдена, видим позицию Блинкена, видим позицию других политиков, которые, знаете, настолько близко к позиции республиканской партии, что мне даже удивился. Фактически это позиция Болтона, советника Трампа, который говорил, знаете, surrender is not the option. То есть нам не нужно сдаваться, нам нужно идти вперед на пролом и продвигать только американские интересы, не слушая никого. И вот какой-то, знаете, диссонанс сейчас в окружении Байдена, он на определенном плане наблюдается. И, знаете, я вам скажу почему. Дело в том, что вот в определенное время был утрачен интерес к проведению российских исследований. Школы стали определенным образом закрываться и подводиться по какой-то определенной политологической составляющей. И вот это вот американский think tanks, они постепенно как-то утрачивают влияние. Я могу сказать, что похожий процесс...
Факультеты русистики стали невостребованы,
да,
что ли?
Ну да, конечно, и в определенный момент мы наблюдаем, к сожалению, например, в России, что необходимо организовывать вот похожее направление для продвижения уже российских интересов, что нужно вести речь с одним Байденом, нужно вести речь с Конгрессом, с Палатой представителей, и где есть люди, которые поддерживают ту линию, которую проводит Россия. Вот нужно с кем работать. К сожалению, вот сейчас в России это также наблюдается определенная нехватка вот этих кадров, нехватка вот этого взаимодействия.
Ну, потому что мы априори друг друга считаем противниками или даже врагами.
Априори, да. А здесь необходимо взаимодействие с сотрудничеством, потому что дальше закручивать гайки и уже вводить в общий, скажем так, канву и Россию, и Китай, и ассоциировать это с лидерами, и вести вот такую вот риторику времен холодной войны, это вот в современном мире, конечно, недопустимо.
Да, Александр Юрьевич, но почему тогда это было возможно, когда кажется, что противоречий и было гораздо больше? Почему хорошо в период Советского Союза, вот самого расцвета Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, все равно же удавалось друг друга понимать? Или нет? Да. Или был мир двуполярным, и поэтому вот твоя территория, вот моя территория, все.
Да, вы правы. Вы знаете, были выработаны определенные нормы и правила, которые подтвердил Карибский кризис, что если их переступить, то это ядерная война. Все очень просто. Их эти линии переступать нельзя. Вот интерес Советского Союза, вот интерес Соединенных Штатов переступать нельзя. Вот линия. В дальнейшем произошел элемент разрядки, мы восхищались дальше американской демократией, были навязаны определенные ценности, которые не свойственны историческому пути развития России. Потом мы опомнились и сказали, что нет, все же это мы по-другому. Мир сейчас уже развивается, он уже идет вперед с тех стереотипов, понятно, которые были. Сейчас мир транснациональных корпораций, мир интересов, которые выходят уже за пределы границы. И, безусловно, вот сейчас нужно этот момент учитывать. Я думаю, что вот далее вот это вот закручивание гаек и разделение на элементы свой-чужой, он другой, уже недопустимо. Поэтому мне кажется, что... И вот эта вот встреча, кстати говоря, 9-10 декабря подтвердит, на мой взгляд, мы посмотрим, что вот не произойдет, вот знаете, вот такого вот явного объединения так называемого демократического лагеря. Будет признано, что должны все сотрудничать.
Понятно. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Принято. Александр Петров был с нами, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Ирана. Вот это, конечно, интересно. Почему в какой-то момент взаимодействие вот по уровню просто разговоров зашел в тупик, по уровню дискуссии. Ну, и вот возникло вот это глобальное непонимание, а непонимание, как известно, рождает тревогу, которая перерождается и трансформируется в даже боязнь какую-то, не просто конкуренция. Вот, потому что вы помните, да, есть антиамериканская политика, есть американофобская политика, есть антироссийская политика или взгляды, есть русофобские взгляды. Многие опытные политики и политтехнологи призывают разделять эти позиции, потому что одно дело конкуренция, а другое дело как раз уже боязнь и стремление, наверное, подавить, если не уничтожить. Люди друг друга понимали просто, люди воевали во Второй мировой, что в американском лагере, что в социалистическом. Люди помнили все ужасы войны, и сейчас появилось поколение, которое живет спокойно, мирно, но у некоторых чешутся руки что-то сделать, говорит Виталий. Вы знаете, Виталий, как только закончилась Вторая мировая война, в общем-то, там началась холодная война, там началась гонка вооружений, в конце концов, там вот еще больше усугубилось как раз вот это разделение социалистический лагерь, демократический, капиталистический лагерь. Это же все было. Да, война, да, естественно. Поэтому была создана Организация Объединенных Наций, которая, чей был основной функционал, вот эти реперные точки расставить, чтобы за них не заходить. Но в какой-то момент инструмент сам себя изжил, видимо. Кто-то говорит, что в 2003 году это произошло после вторжения в Ирак. Кто-то говорит, что это произошло раньше. Вот. Кто-то говорит, что целеполагание НАТО тоже, в общем-то, размылось после распада Советского Союза, потому что, ну, а тогда для чего мы должны существовать? Ну, существовать-то надо. При Советском Союзе раздел шел по линии идеологии, а сегодня по линии бизнеса. Ой, Сергей, я вас умоляю. А то, конечно же, не было никаких бизнес-интересов, современных языком выражаясь, у Советского Союза. Вот. А только сейчас мир разделяется не на два лагеря, как во время Черчилля, Николай пишет, а на отдельные страны. Одни не демократические, другие демократические, с которыми будут работать США, говорит Николай. Ну, подождите. А Ирак при Хусейне, Ливия при Муаммаре Каддафи, это про что было? Ну, при этом Каддафи активно, хорошо взаимодействовал, например, с Францией. Правильно? До поры до времени. А Саддам Хусейн как будто прям вот всегда никогда не взаимодействовал с Соединенными Штатами Америки, правда? Вот прям вообще никогда в жизни. И сразу вторжение в Ирак в 2003 году. Не все так однозначно. Вот. Так, кто-то тут писал. А что делать с Саудовской Аравией, говорит Виталий? Это давний союзник, партнер в ближневосточном регионе. Но я бы не назвал эту страну какой-то демократичной. Это абсолютизм. Что тут будет делать Байден? Так Байден и не говорит про Саудовскую Аравию, потому что у Соединенных Штатов Америки с Саудовской Аравией есть взаимопонимание. Есть бизнес-интересы, есть политические интересы. Помните эту знаменитую историю примерно 8-летней давности, когда были якобы какие-то доклады, посвященные расследованию событий 11 сентября, когда, по-моему, это при Обаме было, если я не ошибаюсь, когда грозились рассекретить что-то и указать на завязки террористов Саудовской Аравии, с вот прям очень тесных завязок, будем говорить так. А что тогда сказали в Эр-Рияде? Говорят, а не продать ли нам американские бумаги с госдолгом? Вот не продать ли нам? И что-то как-то все оно быстренько вот исчезло. Вот, растворилось. Поэтому, понимаете, здесь же про действительно, ну, отрицать, что нет взаимопонимания у Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и между Китаем и США, конечно, нет. Это отрицать нельзя в любом случае. Но как находить точки соприкосновения, помимо спасения планеты Земля от глобального потепления, не очень понятно, честно говоря. Потому что торговать мы продолжаем, продолжаем. Экономический интерес у нас есть, есть. Политически, ну, более-менее как-то мы пытаемся взаимодействовать, да. А вот как-то теснее не совсем получается, вот. Да и вдрызг тоже особо не хочется, знаете, вот, потому что это, конечно, чревато. Может, нам американские бумаги толкнуть, и понимание появится. А у нас их не так много, чтобы нам толкать американские бумаги. По крайней мере, это будет незначительно для Соединенных Штатов Америки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, давайте минуточку ликбеза. Очень просит Алексей Морозов, спрашивает меня, что такое рэперные точки. Там, где рэперы танцуют. Нет, рэперы не танцуют обычно, а говорят. Вот. А рэперная точка, если вдруг не знаете, это точки, на которых основывается шкала измерений. Так, опрос теперь. Исследование сайта Работа.ру, на который ссылается РИА Новости. Повышение зарплаты – фактор, стимулирующий к переезду в другой город более чем 80% жителей России. Но в данном случае, наверное, важно говорить 80% опрошенных сайтом Работа.ру. Работа.ру. При анализе учитывались мнения более 5000 человек по всей стране. Это уже повод для называть это исследование социологическим. 82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты. Как отмечается, самую высокую зарплату можно получать, где бы вы думали, в Москве. За данный вариант проголосовал 61%. Также 12% участников считают, что перспективы карьерного роста есть в Петербурге. По 2% участников исследования посчитали, что могли бы получать высокий доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке. Михаил Черныш с нами, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, такие результаты говорят о мобильности российского общества? Или это просто мечты-мечты, а на самом деле все упирается в то, а кому я квартиру продам, а где детей устраивать, ну и так далее. И никто никуда не поедет.
Вы знаете, и то, и другое. На самом деле так. Это и мечты-мечты. А с другой стороны, это все-таки еще и какой-то реальный переезд в большой город, как правило, в Москву или Санкт-Петербург, под влиянием обстоятельств. Ведь у нас сейчас, ну, например, в малых городах или в деревнях складывается такая ситуация, что молодежи податься негде, нет работы, закрываются учебные заведения, ну и с медициной там не очень хорошо после известной реформы медицины, которая была признана провалом. Вот, собственно говоря, в этой ситуации, в отсутствии перспективы, в отсутствии возможности для детей, люди двигаются туда, где такие возможности есть. Но здесь очень многое зависит от того, насколько человек сам к этому способен. Насколько он ощущает, что у него есть ресурсы для перемещения в большой город.
Но просто если 80% готовы, это не значит, что все 80% переедут.
Ну, конечно, потому что человек говорит, я готов, но... И вот после этого «но» идет многоточие, и человек говорит, ой, а кем я там буду работать? А где я там буду жить? А смогу ли я там снимать квартиру? А как я смогу там акклиматизироваться? Что мне делать? Вот после того, как на все эти вопросы он получил ответ, он принимает решение. Да, я еду или напротив. Нет уж, лучше я поживу здесь.
Михаил Федорович, а заинтересовано само государство в большей мобильности граждан?
Конечно, заинтересовано. Оно заинтересовано в мобильности, потому что мобильность – это один из способов мобильности самой экономики, ее развития. Ну, представьте себе, строится новое предприятие, ему нужны работники. Где взять этих работников? Эти работники должны приехать откуда-то. Особенно, если это работники квалифицированные, причем имеющие такую квалификацию, которая в этой местности отсутствует. Они должны приехать, они должны начать здесь жить. В общем, одним словом, если мы развиваем экономику, если строятся предприятия, конечно, люди должны двигаться, перемещаться. Но вот одна проблема. Они должны перемещаться не только в Москву.
То есть нужна децентрализация.
Да, потому что сейчас у нас ситуация складывается таким образом, что люди, например, из малых городов, минуя, скажем, города средних размеров, перемещаются сразу в Москву и Санкт-Петербург. Таким образом, Москву пучит от населения. Она уже перенаселена. А с другой стороны, мы видим, как пустеют малые и средние города, как зарастают лопухом огромные территории России. Вот это все, конечно, не очень хорошо. И в этом государство, разумеется, не заинтересовано. Оно заинтересовано в мобильности, но той мобильности, которая сопровождает развитие, а не застой.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Федорович. Михаил Черныш был с нами, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, вице-президент Российского общества социологов. Давайте так, а вы в Москву переехали за зарплатой, вы в Москву переехали за лучшей жизнью, или что, и готовы ли вы, например, из Москвы куда-то уехать, и по каким причинам? Только ли из-за денег, или почему-то еще? Ну, потому что даже были какие-то исследования, говорящие о том, что самые высокие зарплаты, они не совсем в Москве, тут просто их больше, а, например, на Крайнем Севере, в каком-нибудь Ханты-Мансийском автономном округе или в Ямало-Ненецком автономном округе, где северные надбавки, где вахтовый метод, где очень много нефтяных скважин и газовых месторождений, поэтому едут туда на заработки. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Как заставить людей жить на прежнем месте? Зачем заставлять, Сергей? Зачем заставлять, если, ну, примерно все предоставлены сами себе? А вы что хотите, паспорта отобрать у людей? Вот так заставляли, да. Вот, паспорта отбирали людей, сказали, вот ты там родился в Ухте, и вот никуда из Ухты ты не уедешь. Ну, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорский. Да, Руслан. Я вот в 97-м году переехал в поиске качества жизни.
Так.
Потому что вот я тогда любил водить автомобиль в те времена, и те дороги, которые были в московском регионе, в Москве.
А вы откуда переехали?
Для меня это был что-то космос какой-то. Ага. Я только ради этого в этот великий город переселился. Это было тогда, до 2003-го, пока пробки не начали.
А откуда? Откуда вы переехали-то? Откуда?
Да, из Киева переехал.
А, из Киева.
Еще не было хохлобардака никакого, была дружба, фестивали, все хорошее. Потом я столкнулся с медициной, качество это медицины сравнивал с украинским качеством медицины, с российской, в частности, московской, потому что московская медицина и Московская область — это тоже две великие
разницы. Это разные, да, и разница
есть, конечно. Да, и качество медицины меня поразило, я вот думаю, да, 21 век наступил, но это в нулевые годы, и вот я понимаю, что людей, которые раньше в 90-е умирали, их сейчас, жизни возвращает, восстанавливает, и это на поток поставлено.
Спасибо.
Много всего. И даже те же продукты питания в Москве лучше. Я по России проехал 100 городов, 100 регионов, чем во всех других регионах. Я всегда в Москве находил высокого качества
питания. Да, спасибо большое. Опять Алексей тут. Что ж вы такой нудный-то, Алексей? Ну вот правда. Выключаете акцент у этого украинца, режет слух. Боже мой, а вы пишете с ошибками. Ну, я же вас зачитываю, Алексей. Что это такое? Акцент, говор, ну что? Ну, сходите на филологический факультет, там расскажут вам в течение полугода и про акцент, и про говор, и так далее. Или что? Кто-то скажет, у меня московский говор, московский акцент. Ну и что из-за этого? Может быть, кому-то в Нижнем Новгороде неприятно слушать. От этого только ничего не меняется. Поэтому, понимаете, у нас здесь площадка. Тут не про акцент, не про... Значит, по этому поводу я не слушателей не отсеиваю. Никто же не спорит, что в Москве жить легче и приятнее, чем где-либо. Почему это не спорят? В Москве не скажите, что в Москве жить легче и приятнее, чем где-либо. В Москве очень часто нужно прилагать большие усилия к тому, чтобы здесь чувствовать себя комфортно. Вот и все. Это вам даже скажут люди, может быть, парижане, которые не рады чему бы то ни было. Вот, потому что говорят, что все куда-то пекут, спешат постоянно. Что-то все, в общем, деловые очень в Москве. Ну да, в Москве считайте, как в Алисе в стране чудес. Вот, надо бежать очень быстро. Здрасте, слушаю вас, алло.
Алло, Григорий.
Здрасте, Григорий.
Надо поднимать как минимальную оплату труда. Тут, по-моему, депутат хотели 20 тысяч минималку сделать.
И что? Ой, сейчас выборы, господи, вам депутат такого сейчас наговорят. Чего они хотели поднять? Минималку 20 тысяч, а что не 50, в конце концов? Мне ничего не режет слух, говорит Алла. Разговоры про язык приехали из Казахстана, говорит Виталий. Понятно. Так, не будем сейчас про больную тему. Я родился в Магадане, переехал в 97-м в Москву и очень рад этому, потому что север до сих пор загибается, говорит Искандер. Ну, понимаете, у государства есть, конечно, задача. Может быть, она была осознана позже, чем надо было, например, по сохранению населения на Дальнем Востоке. Поэтому там вот это льготное, очень дешевое, нам на зависть даже в Москве ипотека в 2%. Но другое дело, что мало предоставить ипотеку в 2%. Нужно, наверное, еще предоставлять возможности для работы, вот, для обучения, для лечения, для путешествий. Вот, но есть такая проблема, как децентрализация. Об этом тоже много говорят, потому что тоже вот эти вот агломерации, считают некоторые экономисты, это тоже для экономики не совсем хорошо, поэтому периодически высказываются мысли, а давайте еще какие-нибудь города построим, и тогда вот у нас все децентрализируется, и будет Российская Федерация равномерно развиваться, и не будут люди так стремиться в Москву. Но пока мы фиксируем то, что есть. Люди хотят переехать и готовы переехать, если там будет больше денег. Но, правда, сколько действительно из этих 80% именно физически возьмут чемоданы, пойдут на вокзал и переедут куда-то? Тут большой вопрос. 15 часов новости, стрим настраивайте. Сейчас Михаил Делягин придет.